возглавил поиски главный сыщик сержант Холцингер. Осмотрели каждую комнату, каждый шкаф, все лестничные площадки, все закоулки и щели. Не забыли заглянуть даже в туалеты. Но черного незнакомца нигде не было. Ни на чердаке, ни в подвале. Даже полицейская собака Аякс не смогла напасть на его след. «Я в полной растерянности», — смущенно сказал господин Холцингер. «За 19 лет работы со мной еще не случалось ничего подобного. А куда же девалось маленькое привидение? Даже маленькие привидения не могут растворяться в воздухе. Зато они умеют кое-что другое». Маленькое привидение собралось было вернуться в подземный коридор, но клерки и служащие с господином Холцингером во главе преградили ему дорогу, и оно сначала скрылось на чердаке ратуши, а потом спряталось на городской башне. Когда преследователи наконец добрались и туда, маленькое привидение услышало их шаги по винтовой лестнице. «Никто и не подумает искать меня в часах», — сказала оно себе и нырнула в часовой механизм. И действительно, никто туда так и не заглянул. Тиканье часов раздражало маленькое привидение. К тому же здесь было душно. «Для привидений ночная жизнь гораздо приятнее», — пробормотало оно. «Стать бы снова ночным привидением. Здесь ужасно неудобно и шумно». Маленькое привидение заткнуло уши пальцами и скоро уснуло. Тихое местечко. В 12 часов во вторник маленькое привидение грубо разбудили. Бой часов просто оглушил его. Казалось, его били по голове тяжелым молотом. «Быстрее в подвал», — подумало маленькое привидение. «А потом я сумею выйти из ратуши знакомым путем». Но это было не так-то просто. Когда маленькое привидение находило какую-нибудь лестницу, стараясь незаметно пробраться в подвал, на пути обязательно кто-то появлялся. И в самый неподходящий момент. Оно пугалось даже уборщиц, которые подметали лестницы в обеденное время. «Видно, незамеченным мне вниз не попасть», — решило оно. «Как я устала от шума и крика! Я же не привыкла к такому! Лучше переждать здесь, наверху, до следующего воскресенья. Тогда мне не помешают ни уборщица, ни бургомистр, ни полицейские. Все они будут сидеть дома за воскресным обедом, а ратуша останется в моем распоряжении. Это самое разумное решение. Но в часы я больше не вернусь. Там так шумно! Поищу себе укромное местечко на чердаке». Маленькое привидение провело на чердаке городской ратуши Ойленберга несколько дней. Ему там очень понравилось. Повсюду пыль и паутина. Правда, паутина, свисавшая с потолка, не такая густая и длинная, как в замке. Но все же маленькое привидение чувствовало себя здесь почти дома. Отдых пошел ему на пользу. Хорошо, что никто не тревожил его после бурных приключений последних дней. Никто в ужасе не убегал от него, никто не преследовал и не стремился поймать. Оно было в полной безопасности. Утром, как только маленькое привидение просыпалось, оно подлетало к чердачному окну и смотрело на город. На рыночной площади торговки продавали овощи. Их корзины были доверху набиты луком, морковью, редиской, сельдереем, чесноком и салатом. Глядя в другое окно, оно видело фонтан на площади перед ратушей и полицейского в белой фуражке. Повинуясь взмахом его руки, по площади проезжали фургоны, грузовики, спортивные машины, иногда автобус или несколько велосипедистов. Однажды проехала пожарная машина. Три или четыре раза оно видел машину бургомистра с гербом Ойленберга на дверце. «Все так странно там внизу», — подумало маленькое привидение. «Этот человек в белой фуражке, он кто, волшебник? Размахался тут руками и экипажи тоже какие-то странные, из металла и стекла. И едут они без лошадей. Как может экипаж двигаться без лошади? Филин Шуху ни за что не поверит мне, когда я расскажу ему об этом. Филин Шуху! Как давно маленькое привидение о нем не вспоминало. Старый друг Филин Шуху! Боже мой, я почти забыла о нем. Увижу ли я его когда-нибудь? Ах, как грустно! Стоит только вспомнить, как мы, бывало, сиживали на ветке старого дуба и разговаривали при свете луны. Я скучаю по дому, скучаю по добрым старым временам, когда я была ночным привидением. Шведы идут. Следующее воскресенье жители Ойленберга встретили в большом волнении. Все дома были украшены зелеными ветками и флагами. Городской садовник повесил над входом в ратушу огромную гирлянду сосновых веток. В середине гирлянды прикрепили красный щит с золотыми цифрами — 325. Такие же красные щиты, но поменьше, висели над каждой дверью и стояли во всех витринах. Легко было догадаться, что сегодня Ойленберг празднует 325-ю годовщину победы над шведским генералом. Первые приглашенные на праздник появились рано утром. С каждым часом прибывали все новые гости. Одни приехали на лошадях, другие по железной дороге, третьи в автобусах. Все хотели увидеть историческое представление. Народ спешил на площадь перед ратушей. Представление началось маршем шведских солдат. Они появились со стороны рынка. Три солдата во главе колонны несли знамена. За ними следовали участники хора в форме шведских ландскнехтов, вооруженные пиками и мушкетами. Тяжелую шведскую кавалерию изображали 19 членов Ойленбергского военно-спортивного клуба. Городской оркестр играл военные марши. Музыкантам прикрепили фальшивые бороды. Одеты они были в широчайшие бриджи и яркие камзолы, на головах шляпы с развивающимися перьями. Клуб атлетов и союз молодых мясников, общество садоводов, команда пожарных добровольцев, клуб игроков, кегли, кто только не принимал участие в празднестве. Генерала сопровождали две пушки. Каждую пушку везли 4 ломовые лошади. Их вели под усцы ломовые извозчики, сменившие свои синие полотняные фартуки на кроваво-коричневые военные мундиры. С первого взгляда было ясно — это не извозчики, а шведские королевские канониры.